просто приготовиться, выжить сколько-то времени. Если ударит ядерным оружием, так это совсем другая песня.
А вас учили на случай, что делать на случай ядерного удара?
По большому счету нет. Будем бедные, но как это, но справедливы. Но честны или как?
Я тебе скажу, что я посмотрел, как только это все началось, я посмотрел несколько видео о том, что делать на случай ядерной войны. И вроде как говорят, что всегда, во-первых, тебя объявят. Так и так. Есть здесь система оповещения, они там через push notification, но они тебя объявят, когда летит ядерная ракета. Это раз. Второе, по большому счету, если в момент взрыва находиться в подвале, в темном подвале, в который не проникает свет снаружи, и после взрыва не выходить 3 дня и выйти, то, в принципе, на людях это никак не отразится.
Оптимистические оценки. У меня как-то базовые подготовки еще с советских времен с цивильной обороны. И немножко по-другому выглядит.
Ну и если ядерный взрыв в эпицентре 10 километров, на расстоянии 10 километров от тебя, каких можно ожидать последствий?
Не зависит от мощности, конечно, но думаю, если в 10 километрах, выжить какое-то время, шансы есть неплохие.
Какое-то время?
Ну, потом же и пойдет и заражение, и все другое.
Ну, дело в том, что заражение, там они, все ядерные бомбы, они используют элементы с быстрым полураспадом. То есть там атомная станция в Чернобыле, когда она взорвалась, причина, почему там заражение на такой долгий срок, это потому, что это не была бомба. Потому что в бомбе они используют элементы, которые разлагаются мгновенно, чтобы усилить силу взрыва. Так как, допустим, в Японии, после того, как сбросили там бомбы, которые были гораздо большей мощности, чем в Чернобыле. Но заражение было там буквально несколько недель. И людей, которые пострадали от этого, насколько я понимаю, я могу ошибаться. Сейчас, если есть специалисты, то расскажите. Но вот мне кажется, что как раз заражение от ядерной бомбы гораздо меньше, чем от взрыва атомной станции. И 3 дня или неделю пересидеть, выйти, и уже не будет никакой радиации.
Скажу так, система оповещения не уверен, сирен я не услышу по-любому, потому что они есть, но до моего дома не дойдет звук. Это одно.
Система сирен. Нет, так там же будут через все СМС, эти самые твиттеры.
Скажем так, должны были бы вот так вот. А как там будет, я очень скептически к этому отношусь.
По радио, по телевизору все прервут и все начнут передавать ядерную тревогу. Я уверен.
Хорошо, так выживем, значит.
Ну, то есть я не знаю, может быть, я излишне оптимист, но вообще как можно быть оптимистом, когда обсуждаешь вопросы ядерной войны, да? Но, возможно, я излишне оптимистично к этому подхожусь, но я тебе скажу так, вот мы сейчас строим дом, и я себе специально его строю таким образом, чтобы у нас есть там подвал под лестницей. И будем организовывать так, чтобы это было убежище на 3-4 дня, чтобы мы могли там пересидеть, если что.
А как там у тебя по местности там насчет торнадо всяких там и тому подобное?
Нет, ничего этого у нас нет. У нас даже землетрясений по большому счету нет. У нас из природных...
А электричество не пропадает подолгу?
А?
Электричество подолгу, ну, там, сутки-две не пропадает.
Не, у нас не пропадает. Но я уверен, что когда будет ядерный взрыв, то электричество не будет, наверное, неделю минимум, если не больше. Наверное, даже, может, месяцами. То есть на электричество мы как бы не рассчитываем. Да, но это хороший вопрос. Это нужно запастись тогда еще этими кулерами, холодильниками, которые... Льдом, наверное, я не знаю.
Не знаю, лучше я подумаю про генератор, ветер, солнце... Потому что электроника должна полететь в любом случае, если будет ядерный удар.
Я так и говорю. Генератор, какой смысл тебе иметь генератор, если он, скорее всего, электроника в нем убьется?
Не знаю. Надо подумать. Вот, у тебя есть возможности, тебе надо и думать. Я в балконе генератор не поставлю в любом случае.
Да. Ну вот генератор не знаю, но как бы, ну черт его знает. Не знаешь, к чему готовиться, так хоть готовься хоть к чему-то, чтобы хоть для успокоения. Я когда жене сказал, она прям чуть ли не истерика. Она говорит, о чем ты говоришь? Я говорю, я сам об этом не хочу думать. Но Ну что если? В такие времена живем, что нужно готовиться вообще ко всему, чему угодно. Мог ли кто-то подумать еще на Новый год? Вот, да, вот Новый. Ты помнишь Новый год? Я вот поймал себя на мысли, что вот последний Новый год, который был, вот это было так давно, это было 10 лет назад. Нет, у тебя нет такой мысли?
Нет, про Новый год не думаю. Ты еще прикинь другие варианты. Химическая атака, значит, противогазом нужно запасаться.
Не, химической атаки не будет, потому что... Вот, кстати, интересный вопрос. Как ты думаешь, почему во время Второй мировой войны ни разу не использовали химическое оружие? Оно же уже было, в Первую мировую войну уже его использовали вовсю, но из всех типов оружия, которое продолжили использовать во вторую после первой, да, химического нигде и никогда, ни единого раза, ни для каких целей.
Я думаю, потому что сравнительно уже были все неплохо подготовлены и понимали, что войска в любом случае более-менее выживут, а пострадают цивильные, потом пойдет ответка, пострадают больше свои цивильные, и по этому принципу никто как-то не решился. Может, еще это барьер, что Гитлер пострадал когда-то там от химической атаки. Может, его что-то останавливало.
А тебе не кажется, что такой же принцип сейчас может сработать с ядерным оружием? То есть, вот что Россия просто использует, очень сильно форсирует эту тему, чтобы типа запугать людей, да? Но на самом деле реалистично... Во-первых, у них это оружие очень старое. Во-вторых, не обязательно, что люди кто-то решатся на этот шаг. И именно сам факт того, что они прекрасно понимают, что как только они выпустят ракету, то и их, и, его, и их семью, скорее всего, и всех ближайших родственников, все, что у них до этого было, все закончится. Что вот нажать эту кнопку – это самоубийство. И мне кажется... Такой же принцип сдерживания будет действовать и в, как и во Второй мировой, нет?
Не знаю, после нападения на Украину я уже готов морально ко всему, потому что, значит, трезвый расчет и здравый смысл там не играет главной роли.
Ну, одно дело трезвый расчет и здравый смысл, а второе дело тупо инстинкт самосохранения, понимаешь? Самоубийцы не строят себе дворцы. И Путин явно не готовился не готовится умереть прямо вот сейчас. То есть он не самоубийца. Ему хочется пожить. И он прекрасно понимает, что если он бросит ядерную бомбу, то он умрет. И люди, которые... Ну, кто-то же ему должен быть дорог. Знаешь, я вот тоже подумал недавно, как интересно, что все эти ебаные диктаторы, да, они все, какие они лузеры, они все не имеют жен. Эти... Пидорасы не способны выстроить отношения в семье, понимаешь? А они пытаются построить нормальное государство.
У них нет времени, о стране думают.
Ну, это же чушь, понимаешь? Знаешь, я еще подумал о чем, что насколько они, блядь, тупые, злобные, ограниченные люди. Они не интересуются, блядь, ничем. Гитлер хоть рисовал, понимаешь? А это, блядь, абсолютно никчемные, пустые, глупые, злые, блядь, люди, которые не могут делать ничего, кроме как отравлять остальным жизнь, понимаешь?
Ну, ты прикинь, это результат селекции обратной. Столько лет немцы в любом случае были цивилизацией западной. Там, потом, одному там случился этот заскок, это одно. А эти в России сейчас уже продукт многолетней отрицательной селекции. Это уже другая цивилизация. Этому я уже ничему не удивился был.
А как ты думаешь, этот процесс обратим?
Ну, абсолютно. Конечно, обратим, но в обозримом будущем, я думаю, ничего не поменяется. Это должны быть усилия огромные, и время много должно пройти, чтобы что-то поменялось.
Чтобы начала работать селекция в другую сторону.
Ну, ты подумай, сто лет, уже больше, чем 100 лет прошло с этой революции, когда истребляли цвет нации, интеллигенцию, когда...
Да,
Как говорится, человек с высшим образованием должен иметь 3 диплома. Диплом деда, диплом отца и диплом его. Ага. А тут поколениями была селекция, не знаю, стукачей, садистов, ага. и так далее, и тому подобное. как это можно через 10 лет изменить, через 20 лет изменить, через 50 лет, как это изменишь, когда он будет помнить своего деда, который там, не знаю, как там добился чего, своего отца, который там крутился, вертелся, может, там в Украине воевал.
Да?
Сколько лет должно пройти?
Не знаю, сколько лет должно пройти. Ну, наверное, как минимум поколение. У нас, ты знаешь, слушают люди, на 7 человек слушают. Ребят, кому интересно, кому я что-то сказать, размьючивайтесь, включайтесь.
Не слушайте нас, старых пердунов.
Пердунов.
Привет, привет.
Привет, кто говорит? А кто это говорил? А, Даник, здорово, здорово. Слушай, я не успел послушать твои войсы, я не знаю, что ты сказал.
А я тогда сказала, что типа как это так, 5 часов утра, может никто слушать не будет. Да у меня тут бессонница, блин, я сам проснулся, думаю, может там у Ганса стрим.
Ну, вот так ты удачно попал.
Всем здравствуйте, добрый день, меня хорошо слышно, здравствуйте.
Да, здравствуй, здравствуй. Как тебя называть, Гурбангулы?
Можно просто Валерчик.
Хорошо, Валерчик. Так, запись на самом деле идет, так что ты прям с места в карьер. Не стесняйся, начинай. Мы не будем... на этот раз я не хочу делать никаких ни вступительных слов, ничего. Те, кто здесь, уже знают, что вы на Садовой 36. Это такое место, где мы собираемся с интересной компанией обсудить интересные вещи. У нас в гостях Валера. Как ты сказал, Валерчик?
Да, можно просто Валерчик.
У нас в гостях Валерчик, который находится на территории... Я не знаю, как оккупированный, да? Какой это официальный статус вашей?
Временно оккупированная территория считается.
А вас еще не объявили никакой республикой?
Нет. Ну, вообще есть Таврическая губерния, ну, называют вообще наши территории все, которые захватили. Но это и Мариуполь, и Херсон, и Мелитополь, все это, ну, хотят сделать Таврическую губернию. То есть у нас уже номера есть, ну, выдают новые номера на машины. Это Таврическая губерния, трех цвет, сейчас найду фотографию.
Да ты что, и флаг уже есть?
Да, ну там губерния, ну, сейчас.
Ну ты рассказывай.
Что рассказывать? Ну задавайте вопросы, как бы я буду отвечать, наверное, так будет удобнее.
Слушай, у нас, я не видел, не знаю, видел ли ты в чате, но нам набросали просто целую кучу вопросов. Сейчас я тебя прям по порядку.
О, давай, так вот будет всем удобнее, кажется.
Да, вообще крутая тема. Вопрос номер один. Сколько стоит соль?
Соль, ну, гривен 60 килограмм стоит соль у нас. Ну,
подорожало или подешевело?
Конечно, продукты все подорожали, ну, несколько раз. Ну, не учитывая только фрукты и овощи, которые привозят в ближайших регионов.
Не учитывая, что ты имеешь в виду, они не подорожали?
Ну, по типу помидоров, огурцов, там, такого, это стоит дешево у нас. Относительно, как бы, ну, свободной территории.
Так соль подорожала относительно до
военных? Соль, ну да, все подорожало.
Хорошо. Второй вопрос. Сколько стоит бензин?
38 гривен стоит бензин.
Это на доллары?
На доллары? Где-то доллары 20 центов, где-то плюс-минус так получается.
Так, одну секунду. Я хочу, знаешь, что сделать? Можно, даже теоретически это все можно в Гугле делать, да? Можно сказать, 38. Какой международный код у гривен? Ukrainian... Ukrainian... Гривна?
Да.
Что? Ukrainian, это доллар 29 центов американских.
Да.
Чего? Так это что, доллар 29? Ага, доллар 29 за литр, да?
Нет, 38 гривен за литр.
Ну, 38 это доллар 29 центов за литр.
Ну, это старая информация. 32, сейчас у нас официальный курс.
Нет, доллар 29. Мне показывает Google. Какой курс у вас официальным?
Ну, у меня сейчас приложение банки, я сейчас скажу, какой у нас официальный курс. И так будет лучше, мне кажется, так актуальный.
Так, чак. А сейчас это мы возьмем доллар 29 и умножим на 3 доллар 29 умножим на 3.4. Ну, дешевле, чем у нас. Намного дешевле, чем у нас.
Ну, дешевле, чем на Украину, на украинской территории. Тут же приподвозят его постоянно.
Подвозят русские?
Ну, да, подвозят. На заправке можно заправляться, то есть спокойно.
И газ. Вопрос номер три. Есть ли бензин, дизель, газ?
Ну, есть бензин, есть дизель, есть газ, да, все, в принципе, есть.
Не, понятно, но все это, но этого нету дефицита этих вещей, да?
Ну, да, то есть Вначале, если скупал народ очень сильно, заправлял полные баки, то сейчас уже на заправках очереди почти нет. Как бы я там на работу каждое утро езжу, смотрю, там машин 5-3 стоит, то есть на заправке. Это довольно-таки мало, если так судить. По обстановке по всей остальной Украине. Поэтому.
А как ты поддерживаешь связь с остальной Украиной в основном?
Ну, через интернет, телеграм, то есть.
Все, просто знакомые, друзья в Киеве, в Харькове?
Конечно, конечно. Угу. То есть обсуждаем, как бы, ну, не так все однозначно, как говорится, да? Поэтому ну, много вопросов начинается. Есть со стороны, ну, конечно, как со стороны Украины, то есть, и как со стороны, ну, временно наших оккупированных территорий, что вот как так вот происходит, что нас тихо, спокойно оказывается.
Ну, вот как раз вопрос номер 4 об этом. Какие последствия оккупации, если такова была на данной территории? Ну, человек не знает, оккупация была, а оккупация есть на данный момент.
Была, четвертый вот кидал, спрашивает. Помнишь, ну, как бы, видео там, где стреляют, сирены кричат.
Кто по кому стреляет?
Русские по нам стреляют, ну, по городу, ну, как, не по городу, по объектам стреляли. И по блокпосту на въезде в город.
Ну, это когда был захват?
Да, 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 да.
Ну, вообще, расскажи, на самом деле, как проходил захват? Во-первых, давай вообще еще дальше отмотаем. Начнем с того, когда началась война, где ты был и какие были твои мысли?
На работе был, ну, на станции, как бы, я работаю, это и секрет. Но все, ну, как бы сказать, так все охерели, одним словом, что происходит. То есть, смотрим, все сидят на работе, то есть, ну, как о работе уже, я из объективно, никто не думает, все смотрят, ждут, что происходит, смотрят новости, где что захватили, как там вот Змеиный остров, когда бомбили, все смотрели очень внимательно, когда в Херсон начали заходить. И где-то 26 числа, ну, войска РФ подъехали к нашему городу, ну, сильно так недалеко, стали там километр к 10 и, ну, просто стояли, ждали чего-то. Как бы народ выходил, тоже популярно очень, все видели, как выходили на блокпост, то есть, ну, весь город буквально там, да, тысяч там 5-7 человек было, ну, можно даже на видео посмотреть, много фотографий, то есть, ну, чтобы подгонять, ну, отгонять.
Слушай, а если ты можешь, скидывать прям в Садовую в чат, пока мы рассказываем, ты проговоришь, может, кто видел там, просто скидывай туда, и кто не видел, чтобы люди могли посмотреть.
Да, сейчас, конечно.
И фотки, и видео, все, чем можно делиться. А какого, ты говоришь, еще раз, уже к вам начали войска подходить, числа?
28 февраля, то есть 1 марта, начали поджать
быстро.
Город. Просто, ну, на
быстро,
переговоры. Быстро. Нет, сначала они не захватили, просто бежали на переговоры. То есть вот как, чтобы их не пускали, очевидно, правительство, ну, как наше правительство их не пускало, их работники, ну, и те, кто был на блокпосту, как бы договаривались про то, чтобы они не будут заходить в город. То есть у нас мирное население, как бы у нас нечем отбиваться, как бы, ну, и как бы с ними общались, ввели диалог.
А ВСУ у вас не стояло?
Ушли, буквально там 26 числа уехали, или, ну, как началось, они уехали все в сторону Запорожья, и все. Как бы как сдали город, так вот как-то произошло.
А куда они? Только они, ну, они же не просто так, наверное, сдали, они же уехали, чтобы охранять там Киев или охранять другие направления, наверное.
Да, да, да. У нас в городе остались военные, ну, только охраняют, ну, сам объект, ну, саму там станцию охраняли. Там буквально.
А, подожди, мы можем говорить, какой город или нет?
Да, да, без проблем. Нет, как бы, ну,
потом это на запись.
Да, конечно.
Ну, Энергодар, да?
Да, 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 да.
Это Запорожская атомная станция. Я даже не знал, что в Запорожье есть атомная станция.
И вторая в Европе, между прочим.
Прикольно. Вот, 26 число, сперва шли переговоры, а потом что?
Ну, как переговоры шли, народ выходил каждый день, буквально каждый день ходили люди как бы на блокпост, то есть, ну, много людей ходило. Именно не там не воевать, ничего, просто вот выйти и поставить, показать, мы Украина, все классно, все хорошо. То есть, вот выходили, а потом 4 марта подъехали военные, ну, как начал наш мэр начал писать, что выходите на блокпост, а потом через буквально 5 минут говорит, все сидите дома, никуда не выходим.
Угу. Так, да что ты будешь делать? Так хорошо, а потом, когда начали русские заходить?
Ну, все начали кричать, типа, что вы делаете, как бы, как вот, как
так и происходит. И они прям ехали на своих, там, на тиграх, на танках, да. Прям едут по городу, а люди стоят по обочинам и говорят, что вы делаете, или как?
Не, люди дома сидят, все дома сидят, ну, как вот.
Mm-hmm.
Сейчас тут прям вот...
То есть на улицах, когда уходили военные в город, на улицах никого не было?
Да.
Они вошли, а где они в городе расквартировались? Они захватили какие-то у людей в квартирах живут или где?
Ну, не в квартирах живут, а живут в отелях, то есть в отелях такого вот, трех костелах, то есть у нас большая гостиница есть, ну, довольно-таки, их две, как бы там народу хватает.
И они все это позахватывали?
Ну, да, 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 позахватывали.
А это самое, пишут в чате, расскажи про бои, как в ванной сидел.
Да, было такое, как бы это не скрываю, это не секрет ни для кого, как бы я не стесняюсь этого. Да. Ну, как бы я живу, у меня очень открытая местность, то есть меня хорошо видно со всех сторон, как бы все, мой дом, ну, очень хорошо просматривается, поэтому, когда начали кататься ДРГ возле подъезда, я тоже опять сейчас скину фотографию, сейчас прям фотографию. Я, кстати, скинул, в принципе, сообщение от нашего мэра, и вы можете посмотреть, там прям вот все в хронологии как бы написано, как было сейчас. Ну, вот как-то так, если вам видно. То есть искали ДРГ, как зайти, то есть непонятно, что хотели, непонятно, зачем вообще не пришли в город. То есть все забаррикадировались в домах, сидели, как бы не выходили, то есть, ну, первые сутки, кроме, ну, там, совсем отбитых людей, скажем так. Алло, меня слышно?
Да, меня, тебя слышно, продолжай. У меня проблема с того, что сейчас я починю, быстренько
вернусь. А, да, конечно, конечно.
Там пишут, что ты небезопасно ведешь, называя свой город. Ты хочешь, чтобы я потом вырезал это?
Ну, можешь вырезать как бы сам город. Возможно, я уже уехал, кстати. Скорее всего, так и есть.
Ну, хорошо. Я все понял. Давай дальше продолжай. Сейчас я починю наушники и этот самый, и мы продолжим по вопросам.
Ну, в дальнейшем захватили, то есть, что такое захват? Это закрытие магазинов, то есть, все основные сети магазинов, почты, магазины, все позакрывалось, условно говоря, распродали все, что есть, и закрылись. В данный момент нам продают русские товары, то есть, с русскими акцизами. Дорого, очень дорого стало жить, как у нас.
Так, ты уже сказал про бой в ванной, потому что у меня наушники отключались.
Ну как, ну сначала сидел, потом вышел, как бы, потом у меня стрельба началась прямо во дворе, как бы, я опять зашел, думаю, ну, я посижу лучше, покажу. Как бы, такие моменты стремновато. Потом начали ходить, ну, подергать двери подъезда, чтобы пойти, ну, я не знаю, зачем, может, занять вышку, позицию, я, как бы, не военный, не скажу, не знаю.
Расскажи, как это было на твоей работе, как на работу пришли, как вам пришли на работу, что делали?
Ну, я не ходил на работу до апреля месяца, нас большинство персонала вывели в этот, ну, на дом сидеть. А работал только оперативный персонал такой, который поддерживает, ну, работу.
А ты когда на работу? И, так ты так и не вернулся на работу?
Не, я в апреле вышел, как бы, как и все, большинство людей. То есть...
И когда ты вышел уже, эти самые, там уже хозяйничали русские военные?
Ну да, ну как, конечно, это они просто охраняют, в работу не вмешиваются, но все действия с ними обговариваются, ну, обговариваются с ними в любом случае. То есть ремонтные работы, работы любые какие-то на внешних объектах, либо, ну, вообще любые годные работы с ними обсуждаются конкретно с, ну, с русским командованием. Здорово, хлопчики, чё вы? Так, плохо слышу, повтори, пожалуйста.
Просто привет, говорю.
А, здорово.
И ты когда начал рассказывать, я такой сразу же думаю, энергодар 100%.
Да, хороший город, кстати. Охуенно. Был, наверное.
Ну, нет, наверное, только когда-то проездом был в детстве, там, когда ехал с Крыма в Беларусь, наверное, ну, там, через Запорожье как раз-таки, наверное, там остановка какая-то есть. Мне кажется, я и сам увидел, вроде как. Ну, просто я знал, что там где-то АЭС, и постоянно смотрел в окно, думал, когда я ее увижу.
Ну, она здоровая, сука, как говорится, большая, блин.
Ну, да, там, и, по крайней мере, я... Не так хорошо знаю, как КЧС, который там уже... Я там не был на турах, но так виртуально каждый угол знаю. Но на Запорожской, я так понимаю, там энергоблоков очень много.
6, если бы точно.
Нормально. Белорусская 2.
6 блоков, опять же, каждый обслуживает. Ну, есть подразделения, которые обслуживают, и все как... Ну... Все строго с этим у нас, вот, действительно, то есть многих предприятий в Украине, на которые вот нельзя сказать, что тут все на отгибе сделается, все как бы строго, все проверяется, все делается, ну, как бы на высшем уровне. Персонал обучается, ну, опять же, как бы поебланить, скажем так, не получится.
Не, это хорошо, конечно, такие объекты вообще должны беззазорно работать. Я вот, у меня мысль, когда война началась, я думал, что они могут вообще ударить по какой-нибудь ГЭС, но почему-то... Не ударили, хотя наверняка вообще, ну, ГЭС и такие объекты прикрываются, наверное, зонтиком ПВО, а другое, что все-таки это довольно мощное бетонное сооружение, просто так одним ударом уничтожить, ну, каким-нибудь ракетам тяжело довольно. Ну и последствия слишком большие, так как ядерный удар, если хорошо плотину подорвать.
Ну, тут же момент в том, что ну, атомные станции, кто бы ничего не рассказывал, они, ну, не выдержат, скорее всего, танковый удар. То есть, ну, выдержат, но, возможно, поломается какое-либо оборудование. Либо вся, ну, большинство периферийного оборудования, то есть подача воды, все это же находится в открытых, ну, для удобства ремонта и для удобства, ну, подачи воды на станцию, то есть в случае каких-либо проблем, чтобы был ремонт, оно находится на улице. И представь, там выстрел, мимо выстрел вправо, перекрывается вода, все, второй Чернобыль. Ну, тут же тоже никто не верит.
Турбины, да, и все.
Да, причем тут турбины, подача воды вот с этого.
А, ну да, в реактор, извиняюсь, это уже турбина на выходе, извиняюсь.
Так даже не турбина, на улице вот вода подается, там, да, труба элементарно, ее пробить, все, воды не будет там, да. Пока ее отремонтируют, это ставим, восстанавливается блок, в лучшем случае, да, если все хорошо. И, блин, опять его запускаем, это опять же месяц-два простое.
Приходилось останавливать блок?
У нас работало 2, 2, 4, в данный момент не было информации, какие блоки работают, кстати. То есть города, на нужды ближайших земель, на всю мощность станции сейчас не работает.
Ясно. Давай дальше по вопросам. Статус инфраструктуры. Просто вопрос. Статус, какой статус инфраструктуры сейчас? В каком состоянии, я не знаю, и станция сама, и остальная инфраструктура, котельная, дороги, не знаю, газ,
ну, все это есть? Вот построили недавно, ну, вот меняли пару лет назад, буквально 2 года назад, Ануру делал дороги, ну, турецкая фирма делала по всей Украине дороги, заезжала к нам, у нас в городе тоже делала дороги. Но так как русские катаются на боевой технике, это БТР, КРАЗы, КАМАЗы, ездят иногда по городу, то дороги уже немножко подушатаны, скажем прям. А так вообще автобусы, транспорт, все это есть, но опять же все экономно, отменили все ковидные ограничения, чтобы люди садились, ну, больше в автобусы, меньше, ну, как для экономии средств, потому что бензина неизвестно, сколько еще хватит. Но так, доставка на работу, с работы, ну, есть, автобусы, маршрутки ходят, ближайшие города тоже ходят, то есть на неоккупированную территорию можно выехать. Опять же, цена вопроса по-разному, от 1000 до 10 тысяч гривен как бы народ вывозит, но...
Но тебе, к счастью, удалось уехать, и ты там, к счастью, уже давным-давно не там.
Конечно, конечно.
Ясно. Скажи еще раз, а боями, бомбежками не было ни повреждений, не знаю, там газопроводы, водоканал, что-то такое?
Ну, была повреждена линия теплоснабжения на дороге станцию, там буквально несколько пробоев было. Ну, их быстро починили в течение там 1-2 дня, то есть, и опять же все вернулось в нормальную эксплуатацию. Уничтожили, побили ОТЦ сильно, то есть инфраструктуру, ну, ОТЦ расстреляли, корпус В. Там,
что такое где, ОТЦ?
Ну, учебно-тренировочный центр, где проводят, ну, обучение персонала, их переобучение, повышение квалификации на рабочем месте, если это возможно. Проводятся конкурсы разные, там находился профсоюз, ну, такое как здание, учебно-тренировочный центр.
И по нему, ты говоришь, бомбили?
Ну, его уже нет, его будут сносить сейчас.
Ясно. А скажи, к вам сколько, ну, в каком виде русское присутствие сейчас? То есть они ходят по улицам, они проверяют у вас документы, они...
Не, они мирные. Ну, опять же, у нас как позиция, у нас по, ну, станции как бы запрещено заниматься этой политической деятельностью. То есть ходить на митинги, это прописано было и в колдоговоре, и везде. То есть что мы вне политики, то есть наша задача вести производство вне зависимости от того, какое ты мнение испытываешь. Ну, я не знаю, как сказать по-русски, испытываешь, да?
Да, по-украински как.
Ну, как певчеваешь, ты чувствуешь как бы? Как,
ну так. Да, ты чувствуешь.
Да.
Как ты себя, в зависимости от того, как ты чувствуешь.
Да.
Ясно. Ну вот, кстати, хороший вопрос следующий. Твое отношение к войне?
Ну, война – это плохо. В любом случае, это смерти кучи людей, это смерти кучи людей, в дальнейшем огромное количество людей будут психическими травмами, и это поствоенный синдром, не забываем того, что многие люди придут с войны, особенно молодежь, там лет 18-20, да, когда там, школьник буквально вчера сидел за партой, а сегодня он, да, с автоматом прошел там войну, он, и неизвестно, как его в голове отложат это все. И причем это с обеих, ну, к обеим сторонам относится, как русским, так и украинцам, то есть... Потому что сейчас закончится война, приедут, что в России, если он, ребята, которые мародерили, да, на Буче, они, скорее всего, продолжат мародерить только у себя в народе, потому что можно, зачем работать, если можно все забрать.
Я тебя быстренько перебью. Нас, возможно, будут слушать люди, которые считают, что Буча — это постановка, и которые не верят, что наши мальчики так делают. Это прямо распространенная позиция. И как ты думаешь, какой самый простой способ дать вот им просто неопровержимое доказательство того, что...
Они
вот
все это, сами поймут, вот когда все... вернутся, когда ребята вернутся обратно. Это просто надо подождать немножко времени.
То есть, когда вернутся, когда придут домой те, кто сейчас там служит, и начнут это все рассказывать, они...
Нет,
это будет абсолютно чудо.
Сами мародеры так же самое будут скрываться с склады, то есть, ну, опять же, из-за нехватки денег, либо кого-то, возможно, там как-то обманут, да, мы читаем новости, видим, что пропал без вести, да, там, вот это, как выплаты обещали, пропал без вести, то есть, при этом случае выплаты не выплачут, там, то есть, если там человек не получит какую-то инвалидность, или что, он, конечно же, обидится и будет мстить, а народ, ну, как бы, в России мстительный очень, мы это все прекрасно знаем, поэтому...
А вот там пообещали 7 миллионов, по-моему, да, за...
Да, да.
За смерть. Вот мне интересно, сейчас я посмотрю, 7 миллионов – это сколько в долларах? Так вот, не знаю, есть у тебя информация или нет, они получают реально эти деньги, те, кто погибли?
Я, кстати, не знаю, я с военными русскими не общаюсь. Но, возможно, получают. Но, опять же, смотря новости, читая, как бы, причем не только украинские, но и с той стороны, смотришь и такой... Там где-то не выплатили, там, блин, выплатили 10 тысяч рублей, как этот мем ходил, как-то как в Донецке, да, в ДНР. Выплатили, вон в России, кого-то пишут, что пропал без вести просто, и все, это 10 лет можно не платить, пока статус погибшего не считается. То есть, поэтому как странно, я просто не могу сказать, что
вас не владею. Слушай, я не знаю, я, наверное, что-то так считаю, но 7 миллионов – это 100 тысяч. 100 тысяч американских долларов.
Это же по официальному курсу?
Ну, по гугловскому курсу. И не знаю, по какому курсу. То, что мне Google выдает. Ну, это очень много. Я не думаю, что... Я не думаю, что это так много, во-первых. А во-вторых, мне с трудом верится в то, что им такие деньги выплачивают. Что в России, ты знаешь, в России всегда было тупо два сословия. Вот просто тупо два сословия. Одно бездонно бедное и другое бездонно богатое. И я не думаю, что они бы платили по 100 тысяч всем, кто там погибает.
Ну, я же тебе говорю, просто читаешь новости и пропал без вести. Когда человек пропал без вести, значит, он, возможно, еще живой, а значит, можно не выйти. То есть, всегда ищи лазейки, всегда выходи выход в данной ситуации.
Ну, вот ты прав, на самом деле, в том, что, ну, вот смотри, кто-то там пойдет, не знаю, два брата, да, пошли воевать. Одного убило, а второй живой или там вернулся, да. По идее, этому должны дать 7 миллионов, а их не дали. Вот что будет делать брат, который его родного брата отправили на войну, убили и обманули, и ни денег дали, ничего.
Ну, мстить будет.
Всем спасибо, что он пошел нахуй, да. Люди об этом не думают. Я об этом тоже не думал. То, что PTSD у них у всех, просто страшнейший PTSD. Это по-любому, потому что сейчас война такая, что... Да, вообще любая война. Любая война, и реально увидеть смерть человека, насильственную смерть человека, которого ты знал, это всегда настолько травма, от которой ни одна психика не отойдет. А особенно неподготовленные. Их же никто ничего не готовил, понимаешь? Их реально согнали как скот в этих полях в Беларуси, в России. Они сидели там всю зиму, 3 месяца, без обмундирования, без ничего. Они... Ты знаешь, что им зимнюю одежду за свой счет покупали, когда они уже в Украине были? Понимаешь? Да, то есть мамки приезжают и говорят, вот нам нужно заплатить за форму. А если ты не заплатишь, ну так и поедет сын без формы воевать. Ёб твою мать, вы отправляете чужого ребенка на заведомую смерть. Вы даже ему, блядь, сапоги не удосужились выдать, понимаешь? Вот 3 месяца. Каким нужно быть скотом, чтобы кого бы то ни было 3 месяца держать в зимой в поле без этих самых, без бараков, без ничего? Это же, блядь, просто пиздец.
Ну, смотри, со стороны российского команды они опять же народ разозлили, понимаешь, чтобы были более агрессивные люди, более как бы, ну, боролись за жизнь. Поэтому никак не могу...
Но вот эта агрессия, понимаешь, она же, если она... Ну, во-первых, она, да, выливается в Украине, но ненависть – такая штука, которая, в принципе, никогда не ограничена. Даже если ты ее вылил в Украине, ты вернешься домой, и ты останешься таким же озлобленным человеком, и ты начнешь понимать, что кто тебя отправлял в эту Украину, кто тебя заставлял, кто тебя довел до такого зверского состояния. Это будет, я говорю, 90-е, которых сейчас в России так сильно боятся. 90-е по сравнению с тем, что ждет Россию, это будет райское время.
Цветочки.
Это будут цветочки. И то, что там мафия стреляла в друг друга и взрывала, и что там милиция сама была мафией, и никто, и участковый ничего не мог сделать со своим ПМом, когда там на разборке с гранатометами приезжали. Это все будут цветочки по сравнению с тем, что ждет Россию.
Ну, конечно, плюс поножовщина, то есть, ну, поствоенный синдром, я под своим, по нашим бойцам видел, по то, как там в городе несколько лет назад парень просто подорвался на гранате, вытащил чеку, понял, что вытащил, не успел вставить, выковырнул с окна, и с гранатой вместе взорвался. Это вот то, что лично у нас было, как бы я тут еще находился в городе, в гости заезжал. Вот, это вот только маленькая часть, понимаешь, это не была война, была как-то МАТО, да, террористическая операция. Это вот маленькая часть, а когда приедет куча народу, там сотни тысяч людей приедут обратно, которые видели смерть, там, да, все это такое, разбитые там дома, трупы на улице, там, да, или закопанные, как в Мариуполе. Ну, я не знаю, чем это может закончиться, никто не знает. Но будет плохо, потому что, как показывает практика, как и в Израиле, да, то же самое, что, ну, ничего хорошего нет. Люди живут с этими синдромами 20 лет, 30 лет, как бы, и это хорошие, ну, серьезные образованные люди, цивилизованные, а там люди, которые, скорее всего, даже не то, что образование не имеют, вообще ничего нет.
Да, я же тебе говорю, это абсолютно неподготовленная психика, и это психика, в которой не сформировано ни какие-то сильные морально-этические устои и ни какие-то, не знаю, убеждения. Очень многие, мы с Даником разговаривали об этом отчасти. Знаешь, вот представь себе Челябинск какой-нибудь, окраину Челябинска, да?
Ну да.
И вот ты идешь вечером по окраине Челябинска, вот что с тобой будет? Тебя, скорее всего, скажут, эй, бля, иди сюда, да, сигарета есть, а если найду? И прежде чем что-то успеешь сказать, тебя отпиздят и отберут кошелек, понимаешь? Ну, просто потому, что это плохой район. И таких плохих районов в этом Челябинске очень много, таких плохих районов по всей России очень много. А кто идет в российскую армию? В российской армии идут люди, которых из неблагополучных семей, которые не получили образование, которых нету никаких перспектив, которые не знают, что они хотят в жизни делать, безвольные. Их призвали в армию. Ну, что делать? Ну, пойду. Повестка пришла. Их прислали. А в армии это тупо тюрьма за преступление, которое ты не совершал. Это вот тебе 18 лет исполнилось, тебя отправляют в армию. Это условия пребывания там от тюремных отличаются только лишь тем, что тебя там не решетками держат, да, а приказом, что посадят за дезертирство. И все. Но ты точно так же живешь в этом закрытом обществе, ты не получаешь нормальной информации, ты целый день исполняешь какую-то дебильную, никому не нужную работу. Потом тебя проводят эту политинформацию, тебе забивают голову абсолютной чушью, тебя отправляют. Они поощряют, тщательно, постоянно поощряют самодурство офицеров, дедовщину, создают для этого условия. Потом тебя отправляют на 3 месяца гнить, блядь, в полях, а потом тебя закидывают в Украину. Понимаешь, в стране, в которой ты никогда не был, и которую ты вообще не для тебя это другая планета. Ты не выезжал дальше своего там республики Тывы, за всю жизнь. И родители твои не выезжали. И ты никого не знаешь, кто выезжал. Тут тебя отправляют в Украину. Понимаешь? И вот, когда люди говорят, да нет, такого не может быть, Буча нет, это не самое. Это другого варианта просто быть не могло. Когда ты отправляешь такую кучу вооруженных людей, которые озлоблены, которые изначально из плохих районов, из плохих семей озлоблены, даешь им оружие и говоришь, делай, блядь, что хочешь. А при этом еще за день до этого его друзей у него на глазах разрывало в клочья, когда они там шли в наступление, понимаешь? Тебе 20 лет, ты из хуевой семьи, ты в городе, в котором ты никогда не был и, скорее всего, никогда не будешь. И, скорее всего, что завтра ты умрешь или через неделю. но очень велик шанс того, что ты домой можешь и не вернуться. Как по-другому эти люди должны себя вести, кроме того, как они себя вели в Буче и Ирпене? Как даже теоретически можно представить, что они себя будут вести хоть как-то по-другому, чем то, как они себя вели?
Ну, никак, давай честно скажем. Просто я не знаю, что даже добавить.
Скажи, я хотел тебе задать вопрос, можешь не отвечать на него. Какой для тебя на сегодняшний момент самый тяжелый был экспириенс? То есть что тебе тяжелее всего было переживать? Не знаю, если ты, может быть, у тебя знакомые погибли или страшно тебе в какой-то момент было. Вот прям самый такой травматичный момент на сегодняшний день.
Ну, травматичного момента нет, опять же, я более так отношусь к этому, ну, понимаю, что это, как бы, 3 месяца уже привык, что это война, что, ну, в шоке был, что у меня народ пропадает, людей, которых я знаю, снимают там на блокпостах, да, и отправляют в неизвестном направлении, потому что они...
Еще расскажи об этом, то есть они, люди идут просто по своим делам мимо блокпоста, их останавливают?
Нет, едут на блокпост, ну, на нашу украинскую территорию, тех, кто родился в России, либо русский паспорт, снимают и отправляют в неизвестное направление. То есть в сторону Ростова.
Русские отправляют?
Да, да, да.
То есть у тебя есть знакомые, у которых были русские паспорта, но которые жили в Украине, и после оккупации их просто арестовывают и увозят в непонятное направление. Никто не знает,
что снимают. Когда ты отправляешь блокпост, ты же проверяют все документы, проверяют, и все проверяют. Вот взяли паспорт, посмотрели, что ага, с России, и все, короче, и отправили.
И, ну, они потом тебе не писали, не выходили на связь, не рассказывали?
Нет.
Ну, а как ты думаешь, где они, в тюрьмах или...
В концентрационных лагерях, или как они называют там?
Фильтрационные эти лагеря, да?
Я дико извиняюсь за неправильную формулировку.
Ну, а чем они отличаются от концентрационных?
Вот именно
такие, что... А что вот эти фильтрационные, там их просто устраивают допросы, смотрят, какие у них татуировки, да?
Ну, да, распределяют, куда их на работу отправить, как я понимаю. Там всякие Тула, в те края, на север.
Да, отправляют на работы?
Конечно, конечно. Ну как беженцев отправляют жить.
Отправляют туда жить, обставляют, типа, что они беженцы, а на самом деле отправляют в эти города и там ставят на какие-то работы, предприятия, заставляют работать?
Нет, ну просто одно дело уехать где-нибудь из Москвы, из Питера, да, обратно вернуться, а другое дело из Тулы там или где-нибудь из, ну, я не знаю, как там, за Екатеринбургом дальше находится, с дальнего севера уехать.
Мурманск.
У тебя нет ни денег и ни работы, ты живешь за счет, ну, чужого государства. Скорее всего, ну, мы будем прямо и будем честны, мы не будем геройствовать, ты останешься и будешь работать, скорее всего. И когда у тебя же появятся деньги, чтобы уехать обратно, ты вряд ли захочешь, потому что ты устал, у тебя нет сил, нет желания, ты, ну, живешь в своем, как бы, отдельном мирке.
С ума сойти. И так, ну, вот отдельных людей или семьи тоже?
Ну, пока только отдельные, единичные случаи я знаю. А вообще, ну, опять же, статистика будет показана потом. Сейчас мы много чего не знаем, в любом случае.
Вот это страшно. Да, это страшно, и не знаю, чего ожидать. Насчет ожиданий как раз 7-й вопрос. Как долго продлится война?
Неизвестно. Может, и год, и два спокойно проводиться.
Потому что, блин, а может, 5?
А может, и 5, да, да.
То есть ты думаешь, что у русских хватит ресурсов 5 лет вести войну?
Конечно, хватит. Конечно.
Да, ты что?
Да. Потому что...
Но тебе не кажется, что... Ну, во-первых, у них заканчиваются люди, мобилизацию они не провели. То есть из 150 тысяч, которые зашли, мобилизацию они не провели. Условно говоря, 30 тысяч, скажем так, уже или есть погибших, или близко к тому. Если еще как минимум, не знаю, 30 тысяч, да, наверное, раненых, еще как минимум 30 тысяч остались без техники и способов наступления. Ну, по идее, там остаться должно быть только 40 тысяч боеспособных, нет? Мобилизацию они не проводили.
Так однозначно. Я тебе скажу, опять же, любимый фраз. Все так однозначно. Как я читаю, ну, читаю новости, причем местные, не буду рассказывать за других, буду рассказывать за свой регион, как бы, откуда я. То есть все классно. Ну,
местные про Энергодар.
Нет, это Запорожье, Запорожье край, Запорожье, Днепропетровск, то есть вот Донецк, вот возьмем район. То есть все рассказывают, вот там в новостях, там Арестович рассказывает, все остальные, что классно, мы, у нас победа, ну, какое-то реверсивное отступление, да, наступление реверсивное, немножко отступаем. Но читают, например, условно говоря, запорожские новости, Днепропетровские, Покровск, да, что они готовят третью линию обороны. И, ну, опять же, понятно, что не так, что не готовятся к радужному сценарию, если еще больше укрепляются. Потому что если было хорошо, пошли бы в наступление и начали подбиваться.
Слушай, а какое у тебя ощущение насчет того, помогут союзники, не помогут технику новую? Вы ждете, что она переменит?
Ну, переменит, но опять же, слишком очень, ну, урашки много войск слишком много, мне кажется. То есть рано или поздно это выльется в то, что мы либо проиграем, либо что-то хорошо. И затянется затяжной конфликт на Донецке, Донбасс, вот это все.
А как ты считаешь, может так получиться, что война закончится, и Россия останется с теми территориями, которые у нее сейчас есть?
Вряд ли, не получится. Ну, территории в любом случае нет. А ну, то, что Россия может, да, она может остаться здесь и сказать, вот вы будете, вы хотите быть Украиной, будьте, но под нашими как бы правилами, как бы трактуем и все. Поставится марионеточное правительство и все. Такой вариант тоже учитываем.
Ты думаешь, ВСУ их не выдавит?
Ну, я не могу утверждать наверняка, опять же, ни за одну, ни за другую сторону.
Ну, как тебе кажется?
Затянется конфликт, будет как Донбасс, вот реально. Второй Донецк будет, второй Донецк, второй Луганск, будут такие же самые республики, скорее всего. Либо сразу территория России. Просто будут современными, как бы. Там мы захватили обратно, там отхватили, захватили, отхватили. Вот так вот и будут потихоньку продвигаться.
То есть ты не веришь, что вас еще могут освободить?
Не, ну могут освободить, но вопрос, что это не будет ни через месяц, ни через два даже, ни через три.
Ясно. Восьмой вопрос. Ну, и восьмой вопрос как бы неуместен. Если возможность свалить, ты уже свалил, так что переходим к следующему вопросу. Вопрос номер 9. Мысли насчет пророссийской коалиции в Европе, препятствующей санкциям от Евросоюза.
Что есть ты такое, об этом думаешь? Везде есть. Везде есть пророссийские люди. В каждом городе, везде они есть. Как бы не грустно это не было признавать, они сидят на всех уровнях и сидят в тех местах, где именно нужно. Я не знаю, как это происходит, но вот так вот получилось.
То есть... Ну, тебе не кажется, что получилось это совершенно не случайно, а это конечно, просто конечно. Целенаправленный? Вот чего у русских не отнять, но вот они целенаправленно строили очень долгое время эту агентурную сеть и вмешивались во все до единых выборы, везде, где они могли, и поддерживали обязательно, либо выбирали себе кандидата, которого они поддерживали очень сильно, и на медийном уровне, и деньгами, и прочими вещами, и ставили от себя в зависимости таким вот образом, или просто делали какие-то инфраструктурные проекты. То есть я знаю, что вот допустим, Росатом в Европе, в Чехии, по-моему, строила атомные станции. И Росатому это обходилось очень дорого. То есть они на этом ничего не зарабатывали, они просто давали абсолютно демпинговым ценам, точно так же, как в Беларуси, вот они построили эту атомную станцию, да. Но на это строительство они завязывали очень многих людей, то есть политики им были обязаны. А, двойственно построили Северный поток 2. Информация же не разглашается, нигде не рассказывается, сколько они потратили на это денег. А потратили на это денег столько, что отбить это им в ближайшее время, чисто вот по деньгам, продавая газ, занял было очень-очень-очень долгое время. То есть это был абсолютно нерентабельный проект. Но они им занимались, потому что им нужно было подпитывать зависимость европейских и экономики, и европейской политики, и российской, и европейской социальной инфраструктуры, поддерживать для того, чтобы поддерживать зависимость вот такую. Это то, что они сделали в Украине с Януковичем. То есть они просто взяли, посадили своего человека, проспонсировали во многом за счет Востока, его выбрали. Янукович пообещал, что он будет делать интеграцию в Европу. А потом, когда его выбрали, он сперва, во-первых, да, он подготовил этот документ, он его готов был подписать. Потом его вызвали на ковер в Москву. И ему Москва сказала, ты что, мальчик, охуел? Ты будешь европейскую интеграцию подписывать? Мы что, тебя ради этого сюда ставили? И он, вернувшись назад, поджав хвост, пришел и отменил это все. И ему пообещали, по-моему, 10 или 11 миллионов долларов, просто лично ему за это решение. Он эти деньги принял и решение отменил. Вот тогда люди вышли на протесты, тогда они сделали студенческий городок, протестный. И Янукович Путину, ты гобня всей этой. Ну, а что мне теперь с этим делать? А гобня, вот как в этом самом в своем ключе друг по другу они не умеют. Разгоняй. И Янукович разогнал, дал приказ разогнать. И тогда еще больше людей вышло. И тогда начался Майдан, тогда началось противостояние. Потом расстреливали, когда начался разгон Майдана в 2014 году, со снайперы, все эти беркутовцы, все эти в масках снайперы, которые там были. Все это были, абсолютно ни для кого не секрет, что российские спецназовцы, и они тупо просто пытались разогнать, запугать всех людей, которые вышли на этот самый, чтобы они разошлись по домам. Просто пытались провести военную операцию в чужой стране. Им это не удалось. Этот Янукович бежал, и вот так произошел Майдан. Так вот, я слушал недавно здесь того человека, который в подкасте, прорекламирую, есть хороший подкаст «Ничего хорошего». Подкаст называется «Ничего хорошего». Если вы любите подкасты, найдите, послушайте, там очень интересные гости. Так вот, недавно там приходил гость, который поддерживает войну в Украине, россиянин. Так, похожая риторика, как с Максимом. Так вот, он сказал, который у нас был в гостях, тоже, если вы не слушали, обязательно послушайте. Так вот, он сказал, я не хочу, эта война правда, потому что я не хочу, чтобы в моей стране были Майданы, и что Украина не справилась со своей независимостью. Так вот, мне хочется спросить у него, вот представь себе ситуацию, что у власти Путин, он пообещал им одно, что-то, что для них было принципиальным моментом, не знаю что, но он пообещал им что-то, что вот просто очень-очень для них важно. Потом его выбрали на этой основе, Путина, на честных выборах. Представьте себе такую ситуацию. А потом к Путину приходит, допустим, президент Китая, да, или там как называется, генсек Китая, дает ему $100 миллионов и говорит, вот тебе деньги, и бери и не делай то, что ты пообещал людям. Вот если ты окажешься, вот лично ты, избиратель, который голосовал за Путина, ты это проглотишь, или ты выйдешь на улицу, на акцию протеста, и ты заявишь о том, что это неправильно, некрасиво. Вот мне вот очень хотелось задать ему этот вопрос, и люди, которые нас слушают, если вы поддерживаете войну. Вот вы в этой ситуации остались бы дома или бы вышли и сказали, Путин, слушай, но это немножко, ты совсем рамсы попутал. Ты нам обещал одно, мы тебя выбрали, а теперь приходит тебе какой-то пидорас из другой страны, дает деньги и приказывает, чтобы ты отменил решение, и ты не делал то, что ты нам пообещал, и ради чего мы тебя выбирали. Вот вы бы реально с этим согласились? Если вы бы согласились с этим? Ну, слушайте, это очень многое о вас говорит. И говорит то, что я не хочу, чтобы мои дети... Вот это и был Майдан. Вот люди вышли, которые не согласны. Это и был Майдан. Поэтому говорит, что я не хочу, чтобы в моей стране были Майданы, это значит, что это то же самое, что сказать. Я хочу, чтобы в моей стране постоянно были руководители, которые нам врут, которые нас предают и которых могут купить или запугать из-за границы. Вот что значит не иметь Майданов и быть с этим согласными. И поэтому, когда говорят, Украина не справилась со своей независимостью, она как раз справилась с той поры, как пришел Путин. Сколько у Украины уже было президентов? 6, наверное, да? Хорошие, плохие. Но они менялись. Или украинцы выбирали себе людей, тех, которых они хотят видеть, и отстраняли тех, которого не хотят видеть. Вот это и есть независимость, вот это и есть состоявшееся государство. И как раз наоборот, не справились ни со своей независимостью Россия. Потому что Россия скатилась до примитивного тоталитаризма, до примитивного фашизма, до примитивного поклонения бандиту. Это человек, который реально бандит. За 20 лет тех его правления, когда страна получала просто безумные доходы. Эти деньги, если бы хотя бы 5% от всего, что страна получала, раздавалось людям, 140 миллионов людей, это была бы совершенно другая страна. Это была бы нормальная, это была бы страна не хуже Польши. А они все качали это себе, и качали, и по карманам, и распихивали, и яхты, и хуяхты, и пятую, и десятую. И гордились на то, что в России самое большое количество миллиардеров на душу населения. Конечно, потому что вот есть даже не 1%, а реально там не больше 1000 человек. А всяких уже ультра совсем дорогих, которые богатых, которые максимально приближенные к Путину, так, наверное, и 30 человек. Так вот, у этих людей больше богатств, чем у всей остальной России вместе взятой. У условных 100 россиян больше людей, чем у всей России вместе взятой. У всех остальных 140 миллионов долларов, 140 миллионов населения. И они продолжают набивать деньги карманы деньгами. И Путин вместо того, чтобы развивать страну, чтобы вкладывать в дороги, в производство, в человеческий капитал, чтобы детские сады были нормальные, чтобы были нормальные безопасные города, чтобы были нормальные, не знаю, инфраструктура для людей, чтобы налаживались какие-то социальные связи между людьми. Все это время Путин просто тупо врал, оболванивал людей, стравливал между собой всех, кто пытался поднять голову. Навальный, Ходорковский, Магнитский. Что с Магнитским сделали? Это просто не подается уму. Если вы не знаете, кто такой Магнитский, просто зайдите на страницу Википедии и почитайте историю Магнитского. Это просто не помещается в голове, что они сделали с человеком, который просто подумал на секунду, что в этой стране кто-то с ним будет играть по правилам. Так вот, я не знаю, с чего мы начали, куда, что это меня так далеко занесло. Так вот, это возвращаясь к тому, какую модель государства построил Путин. И то, что сейчас говорят, находят какие-то оправдания военной операции. Вот говорят, если бы мы не напали, то Украина бы напала на нас. Вот подумай на одну секунду, да? Население Украины сколько? 40 миллионов, да, человек? 40, да?
Да.
А России 140. Или там, не помню, 170. Так вот, представь себе, население 40 миллионов нападает на население 140 миллионов, которое Россия при этом ядерная держава, и это Россия, и это страна, у которой ради чего нападать на Россию, Украине? Что у Украины, что у России есть такого,
это что Украина...
Нет, понимаешь, для меня важно как бы проговорить вот эту вот логику и вот морально-логический кубик Рубик. Попытаться сложить в голове людей, которые оправдывают войну. Вот, на самом деле, очень легко оправдывать войну тем, что ну вот не напали бы мы, напали бы на нас. И вот все зверства, которые происходят в Украине, были бы в России. Вот у меня такой вопрос. А вы не находите аналогии, что вот если, извините меня, есть у вас половой член, да, и и вам нравятся девушки, то вы же можете их изнасиловать теоретически. Ну, правильно? Ну, теоретически ты же мог бы их изнасиловать. Давай мы тебя вот сейчас возьмем и посадим в тюрьму на 40 лет. Потому что, ну, вот теоретически же ты же мог бы на кого-то напасть, и теоретически ты бы мог бы их изнасиловать. И теоретически ты... И мы тебя посадили и предотвратили такое преступление, за которое нужно людей сажать в тюрьму. Ну, вот это вот такая логика. Ты не находишь?
Ну, опять же, тут слишком много ты рассказал интересного, но спорить не буду, опять же, как бы, ну и соглашаться совершенно тоже не смогу. У нас, я смотрю в свои колокольни и смотреть, как у них происходит, по другой стороне особо желания не имею,
честно. Слушай, а у вас, как у вас организована сейчас российская пропаганда?
Ну, она есть, по идее, но ее никто не слушает особо. Ну, смотрят, типа, чтобы новости знать, какие, что, где будет, как.
Ну, а у вас есть вещание украинских каналов?
Ну, в интернете все. Все в интернетах.
Все в интернете, да? А интернет есть без проблем?
Ну, как частично. То есть, когда что-то начинается, вот я сразу когда заранее предупреждал, что за день, за два, да, когда что-то происходит в городе, они интернет глушат. Ну, то есть, остается минимально, что доходит нам с большой земли, как говорится. Вот. Доходит с большой земли и с маленькой скоростью. То есть, это элементарно. Максимум перед сообщение, картинку посмотреть, там, если пару минут подождать. То есть, в 22-м году я к такому явно был не готов. То есть реально вот обрубается интернет, все, что происходит, как бы народ связывается, ну, что-то делают, вот как завозили русские СМИ. У нас опять интернета два дня почти не было вообще. То есть, ну, я реально сидел в Телеграме, мог, да, там две минуты обновляли страницу, чтобы просто ответить, написать сообщение, положить телефон, и к обеду они пришли. Вот
А что ты говоришь, завозили русские СМИ, что ты имеешь в виду?
Да, да, ну СМИ, ну на 9 мая, когда снимали что картинку, что все хорошо, когда парад был у нас тут делали.
Слушай, а кого вас там убили недавно?
Ну не убили, а ранили человека со станции.
Не-не, там какого-то, или это в этом самом, в Запорожье какого-то назначенного, временно назначенного, как ее называют, гауляйтера.
Гауляйтера, да-да-да. Его подорвали у нас в городе. И ну, тут много слуга ходит, опять же, правды все, я не скажу. Ну, взорвали, да, да, хорошо взорвали.
Но он живой?
Да, живой, говорит, что через пару недель вернется на работу.
Вот, сука, ну посмотрим, как он вернется. Ну,
да, опять же, нас нового кого-то поставили, опять же.
Так а что, может, этого взорвут сейчас?
Да, может, это, я же не знаю, я как бы в отношении. Надеемся.
Слушай, интересно, что когда... В Беларуси в 2020 году происходили такие вещи, и когда уже было близко-близко, прям шаталось кресло под Лукашенко, вот самый такой момент, когда ближе всего казалось, что сейчас вот мы его свергнем. Чем, знаешь, что сделал Лукашенко, чем он отреагировал? Прислали российские СМИ, прислали вот прям вот этих всех... редакции всех этих Соловьевых, Скобеевых и всех вот этих вот. И появился Озаронок. И ты слышишь, ты когда-нибудь слышал Озаронка?
А, я видел, да, приколы с ним. Ну, так.
Ну, понимаешь, так это не прикол. Это вот человек, который на постоянной основе, на полном серьезе, вот это вот транслирует людям, понимаешь? Вот интересно, что методы не меняются. И, по сути дела, Беларусь реально сейчас очень похоже оккупации, понимаешь? То есть ту ситуацию, которую им удалось создать в Беларуси, они думали, что им удастся создать в Украине, где запугивание, где чем. Но методы у них абсолютно те же самые. Просто в Беларуси недостаточно сыгралось критической массы, чтобы взять в руки оружие. А если бы взяли, то вот сейчас реально, кто бы что ни говорил, что тогда нужно было дожимать, да, нужно было дожимать, я согласен. Но я почти уверен, что на тот момент у Путина и у Лукашенко уже были планы вторжения в Украину, и Путин бы не потерпел срыва этих планов. И если бы под Лукашенко закачалось бы кресло, второго Януковича он бы не разрешил на постсоветском пространстве, не допустил бы. Тупо бы загнали бы войска и устроили бы бучу, но в Ратомке какой-нибудь, понимаешь? Это, конечно, история не знает сослагательного наклонения, но я не вижу ни одной причины, почему Россия бы не ввела войска в Беларусь, теперь, видя, что насколько легко и насколько объяснимо это все им удалось сделать, объяснимо для их внутренней аудитории, насколько это им удалось сделать в Украине. И это страшно. Черт его знает. Может быть, если бы они ввели, то белорусы бы тоже поднялись и начали бы сопротивляться. Но не знаю. У меня есть знакомый, мой даже родственник один. Он говорит, когда был 20-й год, он говорил, не, я не пойду ни на улицу, ни на что. Он говорит, что должно произойти для того, чтобы вы пошли, вот вышли на улицу. Говорит, если русские только войдут к нам в страну, вот тогда я пойду в ближайшую военную часть, прошу автомат и пойду против них воевать. А так, говорит, я не буду не мешаться ни во что. То есть, теоретически, вполне есть такая вероятность, что белорусы могли бы попробовать дать отпор в 2020 году вторжению российских войск. Но не знаю, что бы мы смогли противопоставить. Я не думаю, что результат был бы настолько впечатляющий, как это было в Украине. Даже близко, я думаю, этого бы не было. Так, дальше следующий вопрос. Ну, даже с лайком. То есть кто-то написал, а кто-то его лайкнул. Видимо, важно. Вопрос 10. Отношение к Китаю, его политике и его позиции. У тебя есть отношение к Китаю?
Не знаю, там не было. Нет, наверное. Ну, как? Нейтральная сторона не принимает. Опять же, Китай ищет свою выгоду. Я понимаю, что они против. Поддерживают войну, не поддерживают Россию открыто, но не поддерживают то, что происходит в войну. Поставки вооружения. Со стороны Америки. То есть, мне кажется, что Китай сейчас свою выгоду ищет.
А ты знаешь историю Китая и Тайваня?
Ну, что у них есть отдельное государство, да?
Да, что в Тайване считают себя отдельным государством, и они, в принципе, на мировой арене выступают как отдельное государство. У них есть своя отдельная экономика, своя валюта, свое все. Но при этом Китай считает их частью своей территории. Это очень интересно. И они считают это своей настолько ревностно, это охраняют эту позицию, что когда какой-то американский актер сказал, что Тайвань, свобода Тайваня, Тайвань – это независимая территория, его заставили прилюдно на камеру извиняться на китайском языке американского актера в Америке, который живет. А когда какой-то баскетболист сказал то же самое, то вся NBA, его тоже там канцельнули, вся NBA там разорвала с ним контракт и прочее, прочее. И буквально Китай сказал, если вы этого человека не накажете, то мы больше не будем покупать у вас право на трансляцию ваших игр в Китае. Они в Китае очень популярны, им выгодно покупать эту лицензию на трансляцию. А NBA очень выгодно иметь такой контракт, потому что они получают огромное количество денег, у них там огромная аудитория.
Китай все очень выгодно покупать. Извини, что даже Apple прогнулась и выпустила двухсимочный телефон только для Китая изначально.
Что еще раз скажи?
Ну, Apple же выпустила двухсимочный телефон, ну, с двумя симками, только для Китая изначально.
Ага.
Как бы, ну, если Apple...
А просто... сейчас?
Сейчас вроде можно. Сейчас.
А слушай, насчет Apple. Я вот слышал, что типа там он вроде к санкциям не присоединился. Ты не знаешь, что типа там можно спокойно купить продукцию Apple в России сейчас? Ты слышал про это?
Да, можно. Ну, конечно, она пропала, а потом появилась. Значит, появились реселлеры. Появился тот же самый Китай, через который можно возить. Правильно же?
Ну, теоретически Apple же должен мочь, это же софтвер, они должны там со следующим обновлением как-то делать это, или там делать несовместимость там с русским языком, я не знаю. У них есть рычаги использования, рычаги сделать так, чтобы использование этих серых компьютеров, полученных по серым схемам, было очень сильно ограничено, нет?
Нет, вряд ли.
Ясно. Китай, да, с Китаем понятно. Китай очень. Ага, так что я хотел про Тайвань. Так вот, интересно отношение самих тайваньцев к этому всему. Все тайваньцы, ну, казалось бы, да, если они считают себя отдельным государством, то у них там свой президент, они избирают и прочее, прочее. Казалось бы, ну, должны выступать за независимость. Но при этом все тайваньцы понимают, что как только они начнут выступать за свою независимость, то Китай ведет войска. А их полностью устраивает ситуация, которая есть сейчас. Они не хотят, чтобы Китай вводил войска. И они не раскачивают лодку, сидят спокойно себе, получают деньги. Но Китай, у них в долгосрочном периоде, у них есть планы захватить себе, вернуть, то есть вести полный контроль над этой территорией. А еще интересно, что в Тайване производится 40% всех микрочипов в мире. То есть когда... многие микрочипы, которые мы получаем, на которых написано Made in China, они, кстати, сделаны в Тайване. И так вот, Китаю, на самом деле, было бы очень выгодно и интересно контролировать Тайвань в полной мере. Но сейчас у них пока такой возможности нет. Так вот, Тайвань, Китай сидит и смотрит на всю эту ситуацию и оценивает, насколько реалистично ему попробовать провести... такую же операцию, как Россия пытается провести в Украине, насколько реалистично провести в Тайване, и какая будет ожидаемая реакция мира. И в зависимости от того, как мир себя поведет в конфликте с Украиной, Тайвань будет... Китай вполне вероятно, что может повести себя так или иначе с Тайванем. Поэтому хороший вопрос, спасибо. Поехали дальше. Или ты хочешь что-то добавить?
Да, нет, нет, все.
Вопрос номер 11. Настроение в РФ к власти, к специальной операции, есть ли изменения? Я не знаю, как ты думаешь, или какие у тебя вот есть мысли по поводу того, как внутри России народ относится к войне? Считает ли... какой процент, как ты думаешь, перенашим с того, как тебе кажется, какой процент населения России поддерживает войну, специальную операцию, как они это называют?
30 на 70, наверное. 30, кто поддерживает, 70, кто не поддерживает. Но
из-за того, что?
Мы же не можем знать официальных данных, понимаешь, ну реально. Uh-huh. Есть только uh-huh. официальные. Поэтому, ну, будет 80 на 20, кто поддерживает, 20% кто не поддерживает. Ну, скажешь.
То есть неофициально. Вернее, официально 80 поддерживают, а 20 нет, а неофициально, ты думаешь, что поддерживает только процентов 30?
Ну да.
А как ты думаешь, есть ли переток из одного в другое? То есть из тех, кто был за и стал против, или из тех, кто был против и стал за?
Ну, кто был за и стал против, я поверил, а кто был против и стал за, ну, нет, вряд ли.
То есть и ты думаешь, что переток, если происходит, то только из тех, кто был за операцию, они становятся против?
Да.
А таких, которые были изначально против, а потом поняли, что на самом деле это нужно и важно, и стали поддерживать, все, таких людей нету, да?
Ну, мало, единичный случай есть, но единичный случай.
Ну, хорошо, а зачем тогда пропаганда? Пропаганда же именно это и работает? Или она работает только на тех, которые...
Кто за, для того, что все хорошо, ребят, все классно, у нас все получается, мы молодцы, работали дальше. Все у нас как-то заебись, одним словом.
Но они даже не пытаются, тех, кто против, убедить, чтобы они стали за, им интересно только удержать ту аудиторию, которая у них.
Конечно. А кто что ты против скажешь? Ну, там же статья, куда ни плюнь, везде статья. Там дискредитация войск РФ, там вот это все же присутствует. Что нельзя там писать публично, нет войны там или как там. Ну, вот эти все моменты.
Да, ну точно так же, как в Беларуси. Понимаешь, в Беларуси за экстремизм на 2 года вот сейчас посадили девочку, которая там Инстаграм, достаточно известна в Инстаграме была, за посты, просто за посты, которые она когда-то в 2020 году запостила где-то на своих социальных сетях. Прикинь, и сейчас просто взяли и через... все это время посадили на 2 года. Поэтому я как бы... Я это с одной стороны понимаю, и знаешь, многие из россиян просто себе не представляли ситуацию в Беларуси, и это все воспринималось там, не знаю, как полуправда, знаешь, во что ты веришь, во что ты не веришь. А они на себе просто не могли представить, что они сами окажутся в такой ситуации, а теперь вот прямо у них точно такое, когда плакат «Миру мир» — это дискредитация российских вооруженных войск.
Думайся.
Это вообще просто это какое-то сумасшествие.
Тем более вот я сам с маленького города. У нас были митинги, да, всегда, как бы, и Майдан был, но впервые в жизни нас их разгоняли. За вот сколько городу лет, это впервые в жизни, когда разогнали
митинги. Подожди, разгоняли митинги, которые у вас были после сразу оккупации?
Да. Ну, первый не разогнали, а второй уже разгоняли, когда был в апреле. Когда еще по всем новостям кричали.
И как, а как разгоняли? С автоматами?
А, с автоматами.
Ну, конечно, что ты сделаешь против вооруженного человека. А сколько человек вышло на улице?
Много очень вышло, довольно-таки.
Ну, какая разница, сколько человек, знаешь, напоминает мне. Знаешь, что мне это напоминает? Что? Вообще все, что в России сейчас происходит. Это, бля, 905, 910, 917 годы в России. Вот просто все тупо так вот происходит, понимаешь? Николай начал войну с Японией. Хотел сделать маленькую победоносную войну. И думали, что японцев там шапками закидают. А японцы их так сделали. Они полностью потопили весь российский флот, который у них был, до единого корабля. Чуваки из Балтики, Балтийский флот российский, шел в... тогда это была территория Китая, там, где они воевали, Порт-Артур. Сейчас это территория Китая, но тогда это была территория Японии. Так вот, они шли в этот Порт-Артур несколько месяцев, точно не помню сколько. И они туда все пришли, и их потопили за 2 дня. Все до единого корабля. Там врагу не сдается даже город Варяг. Это же тоже оттуда. Ты знаешь, что он не сдается? Они его затопили, этот Варяг, просто чтобы он не достался врагу. Это корабль, который не сделал ни одного выстрела. Ни в кого никогда не попал. Не потопил, не убил никого. Его просто затопили русские сами, для того, чтобы, потому что были в безвыходном положении. Так вот, японская война, вот это вот безумное расслоение общества, ненависть к попам. Вот как, вот что ты думаешь, что советской власти, почему они так ненавидели всех попов? Потому что в царской России тогда попы вот стали точно такими же сволочами, как сейчас РПЦ. Вот просто точно такие же. Вот которые благословляют ракеты сатана, понимаешь? И говорят о том, что нужно идти, что нужно убивать, что нужно умирать за Родину.
Ну, это бред.
Родина, я очень не удивлюсь. Ну, как бы. Я очень не удивлюсь, что если после того, как Россия развалится, и после того, как в России начнется гражданская война, что всех вот этих вот попов снова начнут вешать, как вешали Союз. Подожди одну секунду, у меня тут кот ломается в двери, ломится. Ты можешь, расскажи пока, как тебе это видится, именно про какое у них отношение внутри России к этому всему.
Ну, опять же, мне кажется, это смесь больше сейчас как и Совка, так и царской России. Ну, кстати, если интересно, новости закинул по хронологическому порядку, если интересно. Понимаю, пока конца нет, можно продолжить вопрос, потому что я не все вижу.
Здорово, ты что, молчишь?
Да, я просто не знаю, что добавить. Ну, опять же, я сказал, там коротко, ясно, я привык так отвечать на вопрос.
Окей, хорошо, извини. Тогда давай дальше, да?
Да.
Вопрос номер 12. Отношение к мобилизации в Украине?
Вот это, кстати, интересный вопрос. Спорный, во-первых, потому что изначально нам говорили про очереди в военкоматах, что народу не надо будет, а теперь уже на улицах, говорит, ловят какую-то информацию. В автобусах, на блокпостах дают повестки, дают машину.
Кому дают?
Ну, молодым ребятам.
Призывного возраста, да?
Да, ну не только призывного.
Но вот если бы ты еще на этот момент был в Украине, то у тебя была бы вероятность того, что тебя могут тоже отправить?
Нет, я белый билет.
У тебя белый билет именно был из-за того, что ты работал на станции, да?
Ну, нет, у меня просто не годен. Я с этим вопросом занялся очень плотно до войны, кстати, за год. Что,
серьезно?
Я не хотел, да. Не платил, кстати, ни копейки не заплатил за это. Но мозгов потрахали сильно, очень хорошо.
Ну, хорошо. А если бы ты этим не занялся, и если бы ты в этот момент находился в Украине, какова вероятность того, что тебя бы забрали?
30-40%. Ну, опять же, я бы пошел в тероборону, скорее, чем бы в армию.
Расскажи немножко про тероборону. У вас, во-первых, она была или нет?
Нет, она организовалась буквально в начале войны сразу, для того, чтобы на фронт их не отправлять, чтобы было кому города отбивать.
Чтобы было кому города отбивать.
Ну, блокпосты, чтобы стояли, чтобы, ну, как бы, правопорядок, потому что, опять же, полиция есть полиция, но ее недостаточно для того, чтобы, ну, в случае, например, послевоенных отгонять мародеров, либо на каждом блокпосту поставить полицию. В нашей стране полиции не так уж много, если честно.
Слушай, а случаи мародерства, они происходят обычно на какой, во-первых, на территории оккупированной России или на территории Украины тоже из-за войны?
Да, из-за войны происходит, ну как, народ собирается, те, кто самые так печи, и население, скажем так, собираются и по домам ходят, ищут заброшенные квартиры, вскрывают их и собирают все, что им нужно ценное.
А у вас это происходило тоже, пока ты там был?
Конечно.
Так, ну это в основном украинцы или ты приезжий русский, или из Орло?
Местные,
да?
Да. Те, кто работает, ребята, хотят просто денег заработать легко. На дозу там, либо на алкоголь.
То есть ты хочешь сказать, что мобилизация в Украине уже как бы идет скрытая? То есть реально людей...
Открытая, она не скрытая, она открытая мобилизация идет. Мобилизацию продлили уже до 31 августа.
И они реально берут... А ты знаешь, какой там верхний порог или нижний порог, кого берут? Или 18 здесь полностью?
55 лет. 18 лет, ну, вряд ли тебя возьмут на боевые действия. А вот 25-20 лет, как бы вполне вероятно попасть.
Возьмут, да?
Да, ну не на передовую.
А вот мне 30... Сколько? 8... Я буду 38 в этом году. Меня бы взяли?
Возможно, да.
А, слушай, я слышал, что такое же происходит и на оккупированных территориях тоже, но в русскую армию. Есть такое или нет?
Много желающих и так не пойти. Ну, опять же, в наших регионах. Да. Поэтому спокойно. Тем более, у них своих войск хватает, им еще брать лишний рот, которому надо платить и денег платить, понимаешь? И давать, как бы, покушать и форму, и оружие. Факт, что это не диверсант. То есть, ну, пока у нас, я скажу честно, у нас все пока тихо, спокойно в этом плане.
То есть не гребут ни одни, ни другие, можно сказать.
Да.
Хорошо. С мобилизацией вроде разобрались. Вопрос 13. Настроение на Западной Украине по отношению к подоезжим. Ага, ну это, я так понимаю, беженцы, которые не в Польшу попали, а остались в Украине, но переехали до Запада. Какое к ним отношение?
Ну, те, кто переехал, скорее всего, переехали к каким-то либо родственникам, либо к друзьям, поэтому нормально, но, скорее всего, адекватно.
То есть никаких таких стихийных лагерей не было, как в Польше, допустим, и там расселение по квартирам, по всем абсолютно незнакомых людей, такого не было, да?
Ну, мало. Нет. У нас уехал из моих окружений. Живут либо у знакомых, либо у друзей, либо квартиры снимают, деньги хватает. То есть, ну, особо никто не рассчитывает на помощь. То есть, если ты уезжаешь, ты должен понимать, что у тебя должны быть деньги на то, чтобы жить там хотя бы какое-то определенное количество времени. Чтобы, uh-huh. знаешь, условно, найти работу, найти себе какое-то занятие, чтобы деньги получать.
У тебя есть знакомые в Западной Украине?
Нет, кстати, я не мало с кем там общаюсь. Ну, как, есть знакомые, так, номинально, скажем так. Я людей знаю, они меня знают, но так не общаемся.
А скажи, до войны, можно сказать, что вот прям было такое реально культурное различие и там, не знаю, именно через социальные связи между Западной и Восточной Украиной?
Да, было разделение. Не было разделения, как бы так. Но просто восточные говорят на русском языке, а восточные сели, а западные на украинском. Хотя и те, и другие прекрасно друг друга понимают. Если не бордеть, как вот рассказывают, да, там москали говорят, что там за русский язык убивают. Ну, я был во Львове, отдыхал во Львове несколько раз. Ну, прекрасно себя проводил и говорил и на русском, и на украинском, как бы. Ну, просто главное, главное всегда оставаться человеком в таких ситуациях, опять же. Не гнуть свою линию, не доказывать никому ничего, правильно?
Ну, ты же вообще даже не украинец, правильно? Ты же подоехал в Украину изначально.
Я украинец.
Украинец, да? Извини, но я же не знаю. Ясно. Хорошо. Это мы отвлеклись на отношения. Дальше. Вопрос 14. Ну, мы немножко уже про него говорили. Участие в территориальной обороне. Приравнивание к участникам боевых действий. То есть, я так понимаю, речь идет об украинской стороне. Как проходит участие в теробороне и как их экипируют, какие задачи им ставят, если ты знаешь.
Я полностью, потому что в ней сейчас не состою и не стоял в ней. Поэтому, ну, как. Охрана территории обороны. Кто дает обмундирование? Волонтеры в основном и сами покупают, кстати.
Ну и оружие уже им дают.
Это уже под запись, все как положено, там, ну, как и должно быть.
Ну, оружие прям боевое, автоматы Калашникова, ну, да?
Да.
Каски, броники?
Ну, это все уже, ну, каски, возможно, дают все государство, но остальное же волонтеры. Волонтеры либо за свой счет.
И как они обычно это проходят? То есть они им ставят задачу, там, каждый день ты должен, там, по 2 часа делать то-то, или, там, раз в 3, или, там, 3 раза подряд, нет, ну, 3 дня подряд у тебя смена.
Ты от работы и выполняешь свои боевые задачи, ну, как там, условно говоря, блокпост там контролируешь, ну, как сутки через двое, как и все.
Сутки через двое контролируешь, ведешь просто контроль либо блокпостов, либо патрулей такого рода, да?
Да. А сейчас вот недавно вышел закон, что их отправили на боевые задания, и они массово uh-huh. начали сдаваться в плен, или как там, или отказываются, и какие-то возмущения пошли.
Uh-huh.
Из-за того,
то есть
что... Uh-huh. Ну, многие народы, например, живя в Полтаве, как бы человек не хотел бы там, да, в Полтаве или в том самом условно Львове, не хотел бы, да, идти на, блин, Попасную, либо где-нибудь в Донецку воевать на линию под перекрестный огонь. Вот многие люди просто пошли пофотографироваться с автоматом погулять, я понимаю. Ну, не все, далеко не все, я не буду говорить за всех. Ну, и такие люди есть, как бы.
А о чем идет речь, когда приравнивают к участникам боевых действий? Это когда их отправляют на вот эти, как ты говоришь, боевые задания?
Ну да.
Хорошо, дальше. Вопрос номер 15. Имеется ли смысл возвращаться в Киев на момент 29 мая?
Имеется. Его хорошо охраняют.
Киев охраняют хорошо, да? То есть если кто-то жил раньше в Киеве, то им можно смело ехать?
Конечно.
Даже, то есть, вне зависимости... хорошо, а если и мужчинам, и женщинам, и с детьми можно?
Ну, с детьми не знаю, но, как бы, если ты так живешь, ну, как я сам там, либо с кем-то живешь, то почему uh-huh. нет? Это же потому, что находиться неизвестно где, непонятно как, да, вот как многие живут там во Львове, да, uh-huh. вернуться домой, как бы, и жить дома, ну.
Uh-huh. Хорошо. Следующий вопрос. Отношение к Зеленскому.
Ну, после 24 февраля очень позитивно, потому что он не уехал, не бросил все, а остался здесь и сидит до последнего года.
А до?
До, ну, опять же, у нас всегда недовольны властью, это такой факт. все...
Это нормально.
Прямо, да. Но, не, меня... но, ну, не любят его, это всегда было и всегда будет.
У меня это есть такая как... позиция.
Говори, говори.
У меня есть такая позиция. Любую власть нужно всегда критиковать. Всегда. Всегда ее нужно не любить. То есть задача власти, любой человек, который идет в политику, должен быть изначально готов к тому, что его будут не любить. И если он будет пытаться делать что-то плохое или плохо относиться к тем, кто его не любит, то это основной, первый и самый важный и главный показатель того, что это очень плохой руководитель, и что от него нужно как можно быстрее избавляться. Что любую власть нужно всегда не любить.
И критиковать, хорошо, чтобы она была открытая, ну, в любом случае, чтобы как бы не было таких моментов с разворованием, со всем этим.
Следующий вопрос. Хороший, кстати, я про это ничего к своему стыду почти не знаю, и мне интересно было послушать, если ты знаешь, или ребята, кто нас сейчас слушает, потом, может, после шоу присоединитесь, если вы знаете больше про это, чем Валерчик, то расскажите нам отношение к Порошенко, какое-то там уголовное дело, показания Медведчука, причастие к сомнительным связям с РФ. О чем вообще идет речь? Это стоит в это все погружаться? Или это про там подковровая возня, которая не имеет никакого смысла?
Второе.
Второе, да? Вообще,
то есть... Не имеет никакого смысла. Сейчас другие ситуации. После войны, возможно. Сейчас смысла разбираться в этом нет.
Никакого смысла нет. Хорошо.
Да, ну он смотрел фотографии, что он пытается за границу уехать, Порошенко. Значит, что-то было такое возможно, что не сильно...
А где, кстати, сейчас Порошенко?
Ну, я смотрел новости, где он там за границу
ходил. Он, говорю, уехал, он не в Киеве?
Да, вроде нет.
А он давно уехал или прямо сейчас, только сейчас, когда это уголовное дело? А?
А уголовное дело началось.
Ага, я понял. Ну, слушай, значит, наверное, что-то там есть, чего-то он там боится. Хорошо. Ну, может быть, нам тогда кто-то, если кто знает больше, расскажите про эту ситуацию, если там интересно на самом деле. Дальше. Вопрос 18. Отношение к закону предоставления неких привилегий полякам в Украине. Что это за закон?
Ой, я даже не знаю. Может, кто-то подскажет?
Хорошо. Давай дальше. Да, если кто-то из тех, кто нас слушает, в этом самом, в после шоу нам расскажете, если вы это знаете. Вопрос номер 19. Отношение к ленд-лизу от США. Как быстро приедет необходимое количество оружия? Сколько это будет стоить? Сколько времени это придется выплачивать? Стоит ли надеяться на это вооружение? И стоит ли ленд-лиз ожидаемого результата? Вот хорошо, хороший вопрос.
Ну как, по моему мнению, в любом случае оружие, вооружение надо покупать, если ленд-лиз это будет довольно, как я понимаю, дешево, ну, дешевле, чем рыночная стоимость. И напрямую. По поставкам неизвестно. Опять же, говорят, вот, что уже приходит оружие, говорят, что в августе придет. То есть, ну, опять информация к нам никто не говорит конкретной. То есть то, что есть в новостях, то мы озвучиваем. Ну, как то я могу сказать, как и все. Остальные каких-то инсайдами, вот об этом вопросе никто не владеет из нашего окружения. Ну, это же хорошо, опять же, про выплаты. После войны, я уверен, к нам приедут, ну, если мы выиграем, приедут западные инвесторы, много будут строить себе тут заводы, всю территорию, опять же, рабочие места, все это будет как, ну, как больше получается после войны. И будет все хорошо у нас, и выплатим все, надеемся на это. Можешь следующий вопрос?
Не могу я это слушать.
Я верю, что они красные. Они не могут
отдать. Так, как тут? Какая у меня все?
Мы тебя не слышим.
А, ты пропал. Теперь слышно? Теперь слышно?
Теперь слышно, да.
Ну, я просто закончил мысль, Леша, как бы сидим, ты, знаешь, неловкое молчание.
А, подожди, это у меня был микрофон. Я, наверное, себе задавал какой-то вопрос, но у меня был микрофон выключен. Так, одну секунду. Да, я отмотаю. Значит, про ленд-лиз закончили или что хотел еще добавить?
Ну, да, все. Я же, опять же, я не военный, не владею всей информацией. Брать из новостей, перестать новости, никому же это не интересно.
Понял. Вопрос номер 20. Разблокировка морских портов Украины. Кто, как, чем, какой ценой, когда?
Надеемся, что скоро, опять же. Это зависит от Российской Федерации, от России зависит, как они захотят. Они же сейчас морской способ моря, в Черном и Азовском.
То есть, по сути дела, все это будет решаться в том, в зависимости от того, как будет развиваться война. Если удастся отвоевать территории, то разблокируется. Хорошо, а в Одессе уже В Одессе же есть порт, правильно? И ну, Одесса же свободна сейчас.
Ну да, но опять же, там мины везде находятся. И войска Российской Федерации, не факт, что они не обстреляют, правильно? Никто рисковать, это бизнес. Никто не будет рисковать, правильно, своим
я понял. Имуществом. То есть даже несмотря на то, что фактически порты и город сам не оккупированы, это не значит, что есть доступ по морю, то есть ничего не... Хорошо, а расскажи мне, Черное море сейчас полностью блокировано, правильно? Там никто не может ходить, кроме украинских кораблей, кроме российских кораблей?
Да, 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 да. Ну, либо дозволено, кто в России хотел, там, ну, кто с Россией дружит, тот едет, но опять же.
Хорошо. Вот следующий вопрос тоже интересный. Экспорт зерна из Украины. Насколько вероятен мировой голод?
Очень вероятен, потому что возят зерно из Украины прям вот со всех регионов, прям машинами, десятки машин, десятков 5-7 этих зерновозов. Это много тонн, там тут 10-20. В каждой машине вывозят зерно из наших земель, вывозят через Крым в Россию. Это есть, и уже в русские новости пишут, что у них будет рекордный урожай зерна в этом году. Ну, еще зерно, это понятно, спокойно.
Подожди, а откуда это зерно? Это зерно с прошлого года? Они просто с хранилища вывозят?
Да, да, ну, кормят на посевы, кормят, ну, как кормить животных, на хлеб же, опять, как я понимаю, используется.
Ясно, ясно. То есть они эти самые... А слушай, а посевная в Украине проходит?
Проходит, да, частично проходит. Ну, даже на оккупированных территориях проходят. То есть, ну, там с русскими договариваются, что 70-30, то есть 70%, ну, фермер представляет себе, 30% дает, ну, русским.
Ты что, себе про рэкет просто в чистом виде?
Ну, да.
Ну, как это
да.
Еще назвать? Пришли, блядь, обложили данью и сказали, давайте нам третину платите нам. Ну, блядь, вот... тупо орда. Золотая орда, блядь. Не?
Ну, ты им ничего не скажешь, понимаешь? Эти люди с оружием, мы нет. Вот и вся разница. По ним мы здесь условия никто. Что самое печальное.
Дальше. Следующий вопрос. 22. Отношение к участию ООН в данном конфликте. Оправдывается ли ожидаемая реакция? Почему, если нет, почему причина? В чем причина бездействия?
Скорее всего, в бюрократии. Ну, мне так кажется.
Но на самом деле ООН за счет того, что Россия там постоянный член, имеет право вето, пока Россия там, ООН ничего не может делать. Почему Россию не выкинуть нахрен из ООН?
Потому что это такой же участник, не более это обезьяна с гранатой, которая чуть что грозит ядерным вооружением, оружием своим, понимаешь?
Вот, кстати, говоря, давай это самое.
Спрашивай.
Ну, закончу мысль, потом я тебе задам.
Тем более, вон, когда приезжал Байден в Польшу, во Львов прилетели ракеты. Поэтому, ну, как бы уровень диспута сразу, думаю, понятен. Что их надо, как ты хотел бы, не хотел, эту обезьяну гранату надо слушать. Это не Северная Корея, это, ну, это страна большая, которая занимается вооружением. Мы не знаем, что у них есть. Ну, то, что они сюда вывезли, это понятно. А с чем они все-таки, как бы мы не хотели признавать, ракеты долетают по городам, долетают на Западную Украину, долетают в Центральную Украину, по всей Украине, возможно. Они могут спокойно обстреливать нас.
Ну хорошо, ты считаешь реально, что если Россию сейчас исключить из ООН, они сделают что? Начнут ракетами интенсивнее бросать, чем раньше, или что?
Конечно, как когда Калуш выиграл на этом на Евровидении, то Азовстали обстреляли еще два раза интенсивнее, чем обычно. Ковровая бомбардировка.
То есть Азовсталь бомбили за победу.
Ну да, там даже фотографии есть, типа, где-то как это вам за победу на Евровидении, типа, ну там же сказали, типа, спасите Мариуполь, save Мариуполь, плиз. И спасли, как бы, ну.
Слушай, это очень хочется надеяться, что мы в чем-то заблуждаемся, потому что это просто какой-то, блядь, тупо ИГИЛ. Это сюр. Это мы смотрели ИГИЛ, и у нас не помещалось это в голове, да? Когда там до этого было. А сейчас это просто ИГИЛ в 20-й степени. На уровне целого государства и абсолютно нормально воспринимается. Ладно, поехали дальше. Вопрос 23. Отношение к призыву международных партнеров к, в кавычках, содействию в процессе восстановления городов-героев Украины. Какое ожидание для партнерства?
Скорее всего, просто приедут инвестора, построят, ну, отремонтируют, построят, ну, либо выкупят предприятия, есть два варианта, либо выкупят предприятия и будут делать, ну, рабочие места для себя, то есть, условно говоря, условный Amazon. Amazon, вот в компании западные построят свои заводы, будут делать продукцию дешевле, ну, взамен буду давать рабочие места и конкурентную заработную плату по нашей стране. Либо Б, ну, мы починим, нам сделают кредит, и мы будем выплачивать. Так же ж не будем богато жить.
План Маршалла, типа.
Ну да, да.
И как ты думаешь, это будет больше частная инициатива частных компаний или там прям государственного, государственного уровня будут деньги налогоплательщиков это вкладывать?
И налогоплательщиков вряд ли, а вот частные компании я более поверю, потому что их заинтересовано то, что 40 миллионов людей, много осталось без работы, 20% населения, там, это ну, реально куча рабочих рук, которые готовы работать и готовы...
Ты знаешь, я не знаю, ты был, когда мы записывали изданников выпуск или нет, у меня есть такая мечта, не знаю, можно ли это назвать мечтой, что когда начнется восстановление Мариуполя, или других украинских городов, поучаствовать в этом восстановлении именно в той сфере знаний, которая у меня есть, которую я считаю себя экспертом, это именно городское планирование и какие-то вполне конкретные сектора, которыми я хотел бы заниматься, это доступная среда. То есть вот как в Америке с этим всем носятся как дурны с писаной торбой, то есть прям до того, что ты строишь проект на $100 миллионов, и ты не можешь получить согласование этого проекта, пока ты не обеспечишь доступную среду и инфраструктуру, понимаешь? Никто не будет смотреть и спрашивать, с кем ты когда, где договаривался, просто тебе город не выдаст разрешение, пока ты не организуешь доступную среду. И уровень развития, на котором все эти стандарты есть, то есть с одной стороны, важность этих законов, с другой стороны, степень их развития. То есть мы реально сейчас в Сан-Франциско очень сильно развиваем доступную инфраструктуру, и это имеет очень сильное реальное влияние и создает для очень многих людей, которые там или слепые, или в инвалидных креслах. То есть меняет им жизнь тупо, понимаешь? У меня достаточно большой с этим опыт, и вот мне очень хочется его приложить в Украине. И именно и стандарты разработать для Украины, и именно пути, механизмы исполнения, как это все делать. У меня, мне кажется, очень большой опыт в этой сфере, и мне кажется, это востребованное знание. Вот у меня есть такая мечта когда-то поучаствовать таким образом в восстановлении Украины.
Ну, не знаю, как Мариуполь, у нас в городе, к примеру, это, как я, ну, опять же, как я понимаю, это площадки для... для слепых на основках у нас это все есть, все пандусы для инвалидов тоже присутствуют. Ну, но если улучшать, конечно, есть к чему стремиться, это все будет очень интересно.
Просто поверь, что у меня есть такое влечение, я иногда хожу по Google картам, посещаю разные города, и я довольно часто... я тебе скажу так, даже в Америке с этим очень часто очень плохо. Потому что очень видно, что очень многие вещи сделаны просто от балды людьми, которые этим никогда не занимались, и просто сделали это, ну, потому что там где-то записано это как требование. Но никакого реального улучшения для именно людей с ограниченными возможностями и для инвалидов они никак не дают. То есть очень, конечно, не в обиду никому сказано, но в постсоветском пространстве вообще понимание доступной инфраструктуры и того, что это все должно быть связано, что ты не можешь просто где-то здесь и где-то там добавить пандусы, и проблема решена. Во-первых, это все должно быть связано, во-вторых, это должно быть стандартизировано, в-третьих, люди с ограниченными возможностями – это очень разные люди. Это и слепые люди, и люди в инвалидных креслах. И это люди, которые не в инвалидных креслах, а с ограниченными возможностями ходить. И это люди, которые могут водить машины, которые не могут водить. То есть, и помимо инфраструктуры физической, это еще и инфраструктура социальная. То есть автобусы, оборудованные подъемниками и этими самыми, специальная услуга для людей, для мобильных. Это все настолько много разных моментов, что большинство людей даже не представляют, какая это большая, разветвленная, глубокая и важная тема. И им кажется, ну вот мы там добавили здесь пандус, здесь сделали то, здесь сделали все. Но это не... Это просто палка-копалка по сравнению с плугом, понимаешь? так, как оно должно быть, и так, как оно есть в большинстве городов, и в Америке, и в Украине тоже. Поэтому есть очень много к чему стремиться, и мне очень хотелось бы приложить мои знания в этой сфере именно в Украине, когда начнется восстановление. Оно должно начаться, так или иначе должно начаться, потому что, ну, как бы то ни было, так или иначе должно начаться. Хорошо, давай дальше. Не-не, есть вопрос. Есть. Хороший вопрос. Оттяпает ли Польша и Венгрия исконные земли у Украины?
Да, зачем? Нет. Это вброс на уровне, ну, реально, как Киев за два дня взять.
Да, зачем? Я согласен, что это чисто
вброс.
Тема пропагандистская. Да, я согласен. Ну, хорошо, дальше второй вопрос. Будет ли Беларусь вводить войска на территорию Украины?
Вряд ли, потому что многие, ну, опять же, тут я белорус, я верю, что среди населения понимают, что это бред, и нападать тоже ж не хочется. Мало того, что терять свои жизни и жизни своих окружающих, понимаешь, потому что обратно, Украина может вернуться обратно. Беларусь — это не Россия, в любом случае.
Да, я согласен, что Беларусь — это не Россия. Я тоже, конечно, даже представить себе мысль о том, что белорусы начнут воевать с украинцами, это просто в голове не укладывается. Вопрос от Снарки. Коротко и по делу. Шо по Русне?
Много Русне, много.
У нас, ты знаешь, среди наших слушателей есть россияне. Поэтому мне очень хочется потом будет послушать тоже их к этому всему, вот, к отношениям. Так, есть еще вопросы. Но, слушай, одну секунду. Два часа времени. Я думаю, что мы записали неплохой материал. Я хочу на этом поставить паузу и перейти, на самом деле, в постэшоу. Я хочу уже остальные вопросы, может быть, в следующий раз обсудим.
Я предлагаю после оккупации, после конца, как все закончится.
После оккупации,
Ну, потому что может закончиться не все приятно. Готовься к
худшему.
Надеюсь, лучше готовься к худшему. Все, спасибо.
Да, подожди, но ты не уходи.
Я само собой тут еще, просто.
Да, спасибо, ребята, кто дослушал до сюда. Я что хочу сказать. Мы переходим после шоу. После шоу — это продолжение беседы, но очень часто мы начинаем больше про личные темы говорить. Мы открываем микрофон для тех, кто присутствует на живой записи в прямом эфире. И доступ к этому, к записи этого после шоу имеют все те, кто подписывается на нас на Патреоне. Я понимаю, что очень многих возможностей нету подписываться на Патреоне, но у тех, у кого есть, вы, пожалуйста, подпишитесь на любую сумму от доллара и выше, во сколько вы нас оцениваете, наши труды. И тогда у вас будет доступ к этим более таким личным беседам в после шоу. Все деньги, которые я собираю в Патреоне, кстати, я давным-давно перестал себе выводить. Все деньги я либо накапливаю, по сути дела, до той поры, пока я не решаю, на что их потратить. В прошлый раз мы потратили на поддержание редакции газеты «Ганцевичский час». $500 мы собрали, отправили им. В этот раз я пока еще не решил, но я вполне допускаю, что либо мы отправим какой-то фонд поддержки беженцев из Украины, или на поддержку ВСУ, теробороны и прочее. Не решили, но решим. В любом случае, так или иначе, все эти деньги до последнего цента, который у нас будет, пойдут только на эти цели. Себе я ничего оставлять не собираюсь. По этой же причине мы перестали, к сожалению, платить нашим звукорежиссерам, нашим команде. Я делаю сейчас монтаж сам по предыдущему выпуску, который мы записали. И я думаю, что мы просто откажемся от монтажа дальше. Вот как сейчас записалось, в Телеграме. Так мы просто начнем выкладывать. Я больше ничего не буду монтировать. Я надеюсь, что это позволит делать мне больше контента, больше вам выдавать контента. И, ну, а вы уж не обессудьте за качество. То есть не будет вступлений, не будет почищенного звука. Будут за окном лай собак и гудение паровоза, кричащие дети и прочее-прочее. Ну, военное время требует, особое время требует особых мер. Будет выходить просто так, потому что либо так, либо будет выходить очень-очень медленно. Ну, в любом случае, мы вам благодарны. Если не можете подписаться на Patreon, то просто распространяйте этот подкаст среди своих знакомых, кому, этим может это показаться интересным. Чем больше людей нас слушает, тем это очень хорошая инициатива для нас делать больше контента. В любом случае, всем спасибо. На новосечную снова часть мы переходим в после шоу. Я думаю, все, кто сейчас замьючены, можете размьючиваться потихоньку и можете вступать в беседу.